Кен Фоллетт. Столб огненный. Часть 4 и 5. Читает Константин Крольгов. Часть 4. 1583-1589 годы. Глава 22. 1. Нед вглядывался в лицо своего сына Роджера. В душе бушевала такая буря, что слова не шли с языка. Роджер заметно вытянулся, но пусть он уже вступал в пору юности, щеки у него были по-детски гладкими, а голос ломался, и он порой пускал петуха. От матери он унаследовал волнистые темные волосы и проказливую натуру, а вот глаза у него были Недова, золотисто-карие. Они с мальчиком находились в рабочей комнате дома, что стоял напротив собора. Граф Барт приехал в Кингсбридж на весеннее заседание сессионного суда и привез с собой обоих сыновей, обоих юношей, которых мнил своими сыновьями, 18-летнего Бартлета и 12-летнего Роджера. Нед тоже прибыл в город на заседание суда, как и надлежало члену парламента от Кингсбриджа. Других детей у Неда не было. Они с Сильвией предавались любви с прежней страстью уже добрый десяток лет, но она так и не смогла забеременеть. Это обстоятельство немало печалило супругов и побуждало Неда пристально следить за тем, как растет Роджер и как его воспитывают. Неду припомнилась собственная юность. «Я-то знаю, что тебя ожидает впереди, паренек», — думал он, глядя на Роджера, — «и мне так хочется все тебе рассказать, предупредить, уберечь от опасностей. С другой стороны, в твоем возрасте я никогда не верил старшим, если те принимались рассуждать, каково быть молодым. Думаю, и ты мне не поверишь». Сам Роджер, что было вполне естественно, относился к Неду по-приятельски, как к этакому непризнанному дядюшке и близкому другу своей матери. На людях и наедине Нед не мог выказывать истинных отцовских чувств, лишь внимательно выслушивал мальчика, всячески давая понять, что воспринимает того как взрослого. Возможно, именно поэтому Роджер иногда делился с ним сокровенными мыслями. И это Неда несказанно радовало. Роджер спросил: «Сэр Нед, вы ведь хорошо знаете королеву? Так скажите, почему она ненавидит католиков?» Такого вопроса Нед не ожидал, хотя, пожалуй, мог бы что-то подобное предполагать. Роджер крепко усвоил, что оба его родителя — католики в протестантской стране, и дорос до того возраста, когда начинают интересоваться, что это значит. Чтобы выиграть время на размышления, Нед ответил просто: «Ты не прав. Королева вовсе не ненавидит католиков. Но она заставляет моего отца платить за то, что он не ходит в церковь». «А пареньку не откажешь в сообразительности», — подумалось Неду. «Да чего же неприятно прятать от него отцовскую гордость за даровитость сына? От прочих тоже приходится скрываться, но больнее всего, что нужно таиться от мальчика». Нед ответил Роджеру то же самое, что говорил остальным. «В молодости королева, тогда она еще была принцессой, сказала мне, что когда она взойдет на престол, ни один англичанин больше не умрет за свою веру».
«Она не сдержала слова», —
запальчиво возразил Роджер. Но пыталась сдержать. Нед помешкал, подбирая слова, чтобы внятно объяснить хитросплетение политики 12-летнему. «Пуритане в парламенте твердят ей день ото дня, что она проявляет слабость, что ей надлежит сжигать католиков, как поступала с протестантами прежняя королева Мария Тюдор. А еще встречаются католики-предатели, вроде герцога Норфолка, замышлявшего убить Елизавету. Но священников казнят только за то, что они пытаются вернуть людей в католическую веру», — стоял на своем Роджер. Неду стало понятно, что мальчик давно пытается найти ответы на эти вопросы. Должно быть, родителей он расспрашивать опасался. И Неду польстило, что Роджер доверяет ему больше прочих, раз отважился поделиться своими заботами. С другой стороны, почему мальчишку его возраста вообще все это беспокоит? Наверное, потому что Стивен Линкольн, бывший каноник, по-прежнему жил в новом замке, наставлял Бартлета и Роджера в науках и почти наверняка служил тайные мессы в семейной часовне. Роджера, похоже, тревожило, как бы его наставника не арестовали и не казнили. Надо признать, католических священников в стране стало гораздо больше. Сам Стивен Линкольн принадлежал к числу пережитков прошлого, уцелевших после религиозной реформы Елизаветы. Однако в Англии появились десятки, если не сотни, новых священников намного моложе. Уолсингему с Недом удалось изловить 17 таких папистов. После допросов все они были казнены за измену. Нед принимал участие в допросах большинства этих пойманных с поличным священников. Узнал он не так много, как ему хотелось бы, отчасти потому, что священников, как выяснилось, обучали сопротивляться допросам, но прежде всего потому, что они сами мало что знали. Ими руководил некий тип, носивший явно вымышленное имя Жана Лангле, который делился с подручными лишь крохами сведений. Эти священники не ведали толком, ни в какой части страны их высадили с корабля, ни имен тех, кто давал им кров и показывал короткую дорогу к местам назначения. Тех священников, о которых ты говоришь, обучали за границей, тайком привезли в Англию. Они поклялись верности Папе Римскому, а не нашей королеве. Среди них встречаются и те, кого мы зовем иезуитами. Они самые нетерпимые. Елизавета опасается, что они могут поднять восстание против нее.
«Они и вправду злоумышляют!»
В тоне Роджера сквозило недоверие. Разговаривая Нед со взрослым, он отвечал бы на такие вопросы иначе. Быть может, позволил бы себе высмеять наивность человека, полагающего, будто священники, тайно проникшие в страну, ни в чем не повинны. Но смеяться над сыном нисколько не хотелось. Надо было постараться, чтобы мальчик понял. Священники все поголовно считали Елизавету незаконной королевой и утверждали, что Англией должна править Мария Стюарт, королева шотландская. Впрочем, никто из них не успел пока перейти от слов к делу. Никто не пытался выйти на связь с Марией, томившейся в заключении, и не собирал воедино разрозненных, разбросанных по стране дворян-католиков. Да и заговора с целью убить Елизавету никто, кажется, не составлял, насколько удалось выяснить. «Нет», — признался Уиллард. «По моим сведениям, против королевы они не злоумышляли».
«Значит, их казнили за то, что они были католиками».
«В каком-то смысле ты прав», — согласился Нед. «И меня самого изрядно огорчает тот факт, что Елизавета не смогла сдержать данную в молодости клятву. Но с политической точки зрения королева просто не может допустить, чтобы в ее владениях существовала тайная сеть из людей, верных чужеземному правителю, то есть папе римскому, который вдобавок объявил себя ее врагом. Ни один государь на свете подобного не допустит. А тем, кто прячет священников у себя дома, тоже грозит смерть». Вот что по-настоящему заботило мальчика. Если Стивена Линкольна обнаружат, когда тот будет служить мессу, или хотя бы достоверно установят, что он хранил в новом замке предметы для католических таинств, графа Барта и Марджери по закону должны казнить. На Барта Неду было наплевать, а за Марджери он и сам опасался, ибо сомневался в своей способности уберечь графиню от карающей длани закона. «Думаю, все люди должны молиться Богу так, как кажется правильным им самим, и не обращать внимания на остальных. Лично я не могу сказать, что ненавижу католиков. Я дружу с твоей мамой и с отцом много-много лет. По-моему, христианам вообще не пристало убивать друг друга за веру. Все обвиняют католиков, что те жгут людей заживо. Но ведь протестанты в Женеве тоже сожгли Мигеля Сервета». Так и подмывало ответить, что имя Сервета сделалось известным всей Европе именно потому, что для протестантов этот вопиющий случай был единичным. Однако Нед решил, что такие доводы вряд ли убедят Роджера. «Верно», — сказал он. «Эта казнь легла несмываемым пятном на Жана Кальвина, и от этого пятна ему не избавиться до самого страшного суда. Но среди католиков и среди протестантов есть люди, их немного, увы, кто ратует за веротерпимость. К примеру, королева Екатерина, католичка и мать короля Франции. И наша королева Елизавета.
Почему же они одобряют убийство?
Они женщины, они святые, не ангелы. Постарайся понять, Роджер. В политике святых попросту не бывает. Но даже люди, которых никак не назовешь совершенными, способны изменять мир к лучшему». Судя по надутому виду Роджера, слова Неда мальчика не убедили. Ему, скорее всего, хотелось однозначных ответов. В 12 лет все уверены, что в жизни есть только черные и белые. Что ж, с годами Роджер узнает, как узнавали все остальные, что настоящая жизнь куда сложнее. Разговор прервался, когда в комнату вошел Альфа. Роджер очень быстро отыскал вежливый предлог удалиться и поспешил уйти.
«Чего он хотел?» — спросил Альфа у Неда.
«Так, юношеские терзания. Для него я старинный и безобидный друг семьи. Как дела в школе?» Альфа сел. В свои 19 он все больше походил на отца, и длинными конечностями, и весьма вольными манерами. «Я научился там всему, чему мог, еще год назад. Теперь половину времени на занятиях я читаю, а вторую половину — учу малышню».
«Неужели?» Похоже, сегодня выдался особый день. День наставления молодых.
Неду исполнилось 43, и он вовсе не ощущал себя готовым взвалить на свои плечи такую ответственность. «Может, тебе поехать в Оксфорд? Поучиться в университете? Поживешь в Кингсбриджском колледже?» Сам Нед, предлагая это, руководствовался разве что некими общими соображениями. Он-то в университете не учился и, руку на сердце положа, не мог сказать, чтобы ощущал себя каким-то обделенным. Всем духовным лицам, которые встречались ему на жизненном пути, он ничуть не уступал в остроте ума. С другой стороны, он не раз замечал, что люди, окончившие университет, куда сноровистее его самого в спорах. Видно, освоили этот навык в студенческих диспутах. «Я не гожусь в священнике», — Нед усмехнулся. Альфа напропалую бегал за девчонками, а те отвечали ему взаимностью. От барня он унаследовал залихватское обаяние. Девушек побоязливее отпугивал, конечно, его африканский облик, но те, что побойчее, находили наружность Альфа весьма притягательной. За многие годы Нед отлично усвоил, что англичане совершенно нелогичны в своем отношении к иноземцам. Турок они ненавидели, евреев считали исчадьями преисподней, а вот африканцы воспринимали как редкую безопасную диковинку. Люди с внешностью Альфа, случись им попасть в Англию, с легкостью оседали в стране, женились и заводили детей. Африканская наружность, как правило, исчезала через 3-4 поколения. Учеба в университете отнюдь не означает, что тебе придется идти в клирики. Но, сдается мне, ты пришел не просто поболтать. У бабушки Элис, мне говорили, была мечта превратить старое аббатство в крытый рынок. Верно. Дело было давным-давно, однако Нед до сих пор помнил, как они с матерью бродили среди развалин и прикидывали, где лучше расположить прилавки. «А что? Могу я воспользоваться деньгами шкипера и выкупить это место?» Нед призадумался. Пока Барни находился в море, он заведовал братскими накоплениями. Большую часть средств Барни держал в наличных, но кое-что Нед вложил в сад в Кингсбридже и в маслобойню в Лондоне и слегка увеличил исходный капитал. «Думаю, да, если цену задирать не станут». «Разрешаешь обратиться к капитулу?» «Сначала выясни, что и как». «Разузнай о недавних покупках земли под застройку, уточни, сколько платили за акр». «Хорошо». Альфа, очевидно, воодушевился. «Не болтай, не делись ни с кем своими планами. Просто скажи, что действуешь по моему поручению, а потом, когда все выяснишь, обсудим, сколько предлагать за аббатство». Тут в комнату вошла Эйлин Файв с пакетом в руках. Одарив Альфа обворожительной улыбкой, она протянула пакет Неду. «Гонец привез из Лондона, сэр Нед. Он ждет на кухне, если что». «Накормите его, пожалуйста», — попросил Нед. «Уже накормила». Эйлин надула губки, уязвленные подозрениями в том, что она могла позабыть о долге радушной хозяйки. «Конечно, конечно, прости меня». Нед открыл пакет. Внутри нашлось письмо для Сильви, написанное крупным детским почерком, на тепере направленное должно быть в Англию через английского посланника в Париже. Наверное, там просьба прислать новые книги. За последние 10 лет подобные письма приходили трижды. Из писем Нат и из поездок Сильви в Париж Нат знал, что Нат успешно освоила не только торговлю книгами, но и другие не менее опасные занятия. Она продолжала служить Пьеру Аману де Гизу, внимательно наблюдала за Пьером и передавала важные сведения парижским протестантам. Сам Пьер, между тем, переселился в особняк де Гизов вместе со своей женой Адетой, ее сыном, 22-летним студентом Аленом и, разумеется, с Нат. Таким образом, перед Нат открылись новые возможности для слежки, в особенности за английскими католиками в Париже. Более того, она ухитрилась обратить в протестантство молодого Алена, причем тайком от Адетты и Пьера. И все новости от Нат поступали в письмах на имя Сильви. Нед отложил письмо в сторону. Пусть жена сама читает. Второе письмо из пакета предназначалось ему. Оно было написано четким, чуть наклонным почерком человека, приверженного порядку, но страшно похоже спешившего. Нед узнал руку сэра Фрэнсиса Уолсингема, своего начальника. Интересно, что в письме? Прочесть сразу было невозможно, поскольку письмо зашифровали. «Мне нужно время, чтобы сочинить ответ», — сказал Нед, обращаясь к Эйлин. «Пусть гонец заночует у нас». Альфа встал. «Пойду-ка займусь делом». «Спасибо, дядюшка Нед». Нед взялся за расшифровку письма. Текст содержал всего три предложения. Соблазн отписывать перевод прямо над зашифрованными строчками был велик, но подобное категорически запрещалось. Если такое вот расшифрованное письмо случайно попадет не в те руки, враг получит ключ для прочтения всех прочих сообщений, составленных тем же шифром. Надовы шифровщики, трудившиеся над перехваченными посланиями наземных миссий в Лондоне, не раз и не два благодарили небо за проявленную авторами тех писем беспечность. Поэтому Нед взял свинцовый карандаш и табличку, с которой потом написанной можно было стереть мокрой тряпкой. Шифр он помнил на зубок, а потому мгновенно перевел на обычный язык первую фразу письма. Так гласило: «Новости из Парижа». Сердце забилось быстрее. Им с Волсингемом не терпелось узнать, как дальше намерены вести себя французы. На протяжении 60-х и 70-х годов королева Елизавета успешно сохраняла мир с врагами, притворяясь, будто всерьез обдумывает брачные посулы принцев-католиков. Недавней жертвой стал Эркюль Франсуа, брат короля Франции Генриха III. Елизавете в этом году должно было исполниться 50, однако она по-прежнему сохраняла умение очаровывать мужчин и без труда обольстила герцога Франсуа, моложе ее почти на 20 лет, своего маленького лягушонка, как она его называла. Она забавляла с ним целых 3 года, прежде чем он пришел к умозаключению, к которому рано или поздно приходили все ее кавалеры, что Елизавета вовсе не собирается замуж. У Неда, впрочем, было ощущение, что эту брачную карту королеве удалось разыграть в последний раз, и он опасался, что ныне враги Елизаветы наконец-то приступят к тому, что столь долго откладывали, и предпримут полноценную попытку избавиться от правительницы Англии. Нед расшифровывал второе предложение, когда дверь снова распахнулась, и в комнату влетела Марджери. «Как ты посмел?» — гневно воскликнула она. «Как ты посмел?» Нед опешил. Среди прислуги в новом замке гуляли страшные слухи о приступах ярости графини Ширинг, но ему как-то не выпадало до сегодняшнего дня пасть жертвой одного из таких приступов. Их отношения до сих пор оставались вполне дружескими и теплыми. «Что я натворил, позволю знать?» «Как ты посмел учить моего сына протестантской ереси?» Нед нахмурился. «Роджер задавал вопросы», — произнес он, стараясь справиться с раздражением. «Я всего лишь старался отвечать честно». «Я воспитываю сыновей в вере наших предков, не смей их развращать!» «Как скажешь!» — раздражение все-таки прорвалось, как Нед не старался. «Рано или поздно кто-то им растолкует, что имеются разные точки зрения. Пусть уж лучше это буду я, чем какой-нибудь двуличный пуританин вроде Дэна Кобли!» Даже сердясь на нее, он не мог не отметить про себя, как она прекрасна, с этой разлетевшейся по плечам копной волос, с этим гневным огнем в глазах. В 40 Марджери была намного красивее, чем в 14, когда они с нею целовались за гробницей приора Филиппа. «В Кобле они сразу разглядят твердолобого богохульника, а ты кажешься разумным человеком, но тайком отравляешь умы!» «Вот как?» «Понимаю, понимаю. Тебе претит не мое протестантство, а мое здравомыслие, верно? Не хочешь, чтобы твои сыновья узнали, что о вере можно говорить тихо, что возможно спорить и не пытаться при этом вцепиться друг другу в глотки, так?» Несмотря на брошенное ему в лицо обвинение, Нед не думал, будто Марджери вправду считает, что он отравляет разум Роджера. Скорее, она возмущалась коварной судьбой, которая развела ее с Недом и лишила их возможности растить детей вместе. Подобно лошади на полном скаку, Марджери не могла остановиться сразу. «Умный, да? Вечно считаешь себя умнее всех!» «Вовсе нет. Просто я не строю из себя глупца и тебе не советую. Я пришла не припираться с тобой. Не смей больше говорить с моими детьми!» Нед понизил голос. «Роджер не только твой сын. Тем более, нечего ему страдать за мои грехи. Так избавь его от своих религиозных наставлений. Объясни толково, во что веришь, и признай, что другие могут думать и верить иначе. Он после этого тебя еще сильнее уважать будет. Не учи меня воспитывать моих детей!» «А ты не указывай, что мне говорить, а чего не говорить моему сыну!» Марджери повернулась к двери. «Я бы послала тебя к дьяволу, но ты и так на полпути к нему!» Она выскочила из комнаты, а мгновение спустя громко хлопнула входная дверь. Нед выглянул в окно. В кои-то веки ему не доставило ни малейшего удовольствия лицезреть красоту и величие собора. Он расстроился из-за ссоры с Марджери. Несмотря на все разногласия, в одном они сходились безоговорочно. Правду о происхождении Роджеру открывать не стоило. Ни сейчас, ни когда-нибудь потом. Для мальчика будет тяжелым ударом узнать, что его столько лет обманывали. Нед сознавал, что ему не суждено открыто признать собственного единственного сына, но на эту жертву пришлось пойти ради блага самого Роджера. Благополучие сына было для Неда важнее всего остального, и он мирился с неизбежным. Такова родительская доля. Уиллард вновь обратился к письму Волсингема и расшифровал вторую строчку. Кардинал Ромеро вернулся, и любовница приехала с ним. Любопытно.